Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня во многих республиках бывшего СССР прошли акции левых сил, приуроченная к 18-й годовщине референдума о сохранении Единого Союза. Как известно, всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года, на территории СССР был вынесен вопрос, считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной Федерации Равноправных Суверенных Республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Согласно официальным данным, из 185,5 миллиона граждан СССР с правом голоса в референдуме приняли участие 148,5 миллиона. 79,5%, из них 113,5 миллиона, то есть 76,4% высказались за сохранение обновленного СССР. О том, почему не достиг своей цели, проведенный 17 марта 1991 года референдум о сохранении Единого Союза, мы говорим с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Абанаидзе. Добрый вечер, Александр Лавсабович.
Добрый вечер.
Как вы вспоминаете, с каким чувством тот март 1991 года?
Вы знаете, ситуация была достаточно напряженной во многих республиках Союза, которые и отказались принимать участие в референдуме. Поэтому вот так в цифровых показателях это совершенно точные цифры, которые вы называете, но они, в них не включены показатели прибалтийских республик, Грузии, насколько я помню, Армении и Молдавии. Поэтому ну, это само по себе характеризует тот момент и ту ситуацию, но я бы хотел коснуться вот какой темы. Собственно, распад Советского Союза как государства – это такой завершающий акт, или, может быть, на сегодняшний день завершающий акт того, ну, торможение того грандиозного социального эксперимента, может быть, крушение того социального эксперимента, который был начат в 1917 году и в котором было очень много положительного и ценного. Я это говорю совсем не в связи с тем, что вот сейчас происходит этот кризис экономический, и многие экономисты, и политологи, и политики даже, так сказать, поговаривают о том, что вот, чтобы позаимствовать из социалистического мироустройства и уклада, а скорее из практики вот культурной и литературной, я бы сказал. Вот эти наблюдения и эти факты меня наводят на мысли такого рода. Допустим, чрезвычайно характерно, не так давно прошли дебаты и какие-то острые обсуждения ситуации с Артеком в Крыму. Вокруг него такая горячка, так сказать, бесценный клочок земли, да? И вот на него очень много охотников и желающих, естественно, в наше время завладеть этим. Я не так давно оказался в этом лагере, и показали нам музей, как он основывался, как он начинался и так далее. Еще палаточный городок, куда энтузиастов врачей, так сказать, не пригласили, они сами приехали туда лечить больных туберкулезных детей и прочее. И вот сам этот факт, то, что в этой огромной империи, да, вот этой Российской империи, Советском Союзе затем, нашли самый какой-то изумительный климатический, всяческий клочок земли и первое, что, так сказать, сделали, отдали его детям. Это очень показательный пример как, ну, изначальной установки, что ли, я бы сказал, вот того мироустройства, которое планировалось, предполагалось. Мы знаем последующие события и разные искажения. И, кстати, в том же Артеке позже гордились тем, что там самый большой монумент Ленина стоит на забетонированном, кстати, холме. То есть вот начались и большие нелепости такого рода, конечно. Но я говорю об исходном побуждении, что ли, об исходном.
Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, писатель-историк, ветеран войны, участвовал в проведении референдума 91-го года.
Это для меня памятная дата, референдум, потому что меня специально направили в Азербайджан в качестве такого контролера от Верховного Совета Советского Союза, Горбачев меня принимал и инструкции давал, в Азербайджан. И я в Баку вместе с известным украинским поэтом Олейником Борисом проверял и контролировал референдум. Референдум в Азербайджане прошел очень активно. Примерно 75% азербайджанцев проголосовали за сохранение Советского Союза. И настроение сохранять Советский Союз в Азербайджане, в Баку, там, где я был, было очень сильное. И встретили они распад Советского Союза с большой грустью тогда, в 91-м году. Советский Союз распался, потому что распалась КПСС. КПСС с ее идеологией, с ее вертикалью партийной власти, которая была более сильной, чем военная дисциплина, она была несущей конструкцией Советского Союза.
Да, что касается Жараса Медведева, то ему было бы уместнее в Грузии, так сказать, быть наблюдателем, поскольку он родом из Тбилиси, насколько я знаю. Мы земляки. Но вот так сложилась его, стала быть, ситуация в период этого референдума, что он оказался по соседству. Но я докончу свою мысль. Вы знаете, очень-очень характерно и показательно то, с каким интересом, с какой глубокой симпатией и как дружеской заинтересованностью смотрели на Советский Союз лучшие люди Европы. Европы и мира. Чаплин за рубежом, он был как прокоммунистически настроенный этот самый, вынужден был из Америки уехать в Швейцарию, как известно. Да? Ну а в Европе мы этот список просто огромен и включает действительно лучших людей от Барбюса и Ромен Ролана и Луи Арагона и Пикассо и так далее во Франции, и Сартра и Камю, скажем, еще тоже достаточно левых людей. И в Германии это и Фейхтвангер, и оба Манна, и Генрих особенно, и Томас Манн, и Бертольд Брехт, изумительный, великий Бертольд Брехт, о котором говорили, что в него переселилась душа Шекспира, и так далее. И в Англии, то есть весь мир, вся элита интеллектуальная в самом прямом и точном смысле слова, да? Почему? Я думал о том, что их так интересовало. Их интересовала, по-моему, попытка какой-то вот изъян человеческой природы, что ли, выправить, да, вот этот слишком сильный хватательный рефлекс, присущий человеку, в котором так убедился буржуазный Запад за всю свою историю, что он все-таки, явление скорее отрицательное, чем положительное. Вся мировая литература свидетельствует о том, что бесенок наживый, такой пронырливо эффективный в торговле и, так сказать, в бизнесе, в нравственном смысле он злокачественен, вообще-то говоря. И вот, вот попытка вот что-то в этом выправить, что ли, да, наверное, если... Они ведь люди достаточно... Это недостаточно, а просто это самые глубокие, самые значительные умы того времени, это 20-е, 30-е годы, стало быть, 20 века. И, уверяю вас, и тогда пресса писала о Советском Союзе все, что она узнавала, я имею в виду буржуазная пресса, да, негативного, ну, все, что только туда доходило такого, с того же философского парохода или из других источников, так сказать. Но, и поэтому настолько, видимо, их привлекала сама эта смелая попытка и во многом все-таки принесшая результаты. Когда мы читаем у Трифонова о поколении мальчиков вот к войне, да, которые в доме на набережной, допустим, да, откуда они появились такие? Или когда мы смотрим фильм этот «А зори здесь тихие», что это за такие странные девушки такой поразительной внутренней чистоты и человеческого благородства? Это ведь не так сказать, только на почве вот того мрачного, так сказать, 37-го года такие вещи не могли вырасти. То есть там во всем происходившем тогда наверняка присутствовал вот этот, как его назвать, вот это... положительная сила и положительная доминанта, чрезвычайно благородная, она имела место.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, почему не достиг своей цели проведенный 18 лет назад референдум о сохранении Единого Союза, мы говорим с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе. Он находится в нашей студии. Юрий Болдырев, бывший народный депутат СССР, впоследствии заместитель председателя Счетной палаты, жалеет о собственной близорукости.
Могу сказать только две вещи. Первое. Безусловно, я не могу снимать ответственность за это из себя, как тогдашнего там депутата Съезда народных депутатов СССР и потом члена Верховного Совета уже. И более того, я тогда этот референдум рассматривал как такую хитрую уловку Горбачева, который пытался таким образом, прикрываясь необходимостью сохранения единства страны, сохранить свою власть. Сейчас, с высоты прожитых лет, я считаю, что я был неправ. Нельзя было так к этому относиться, и нельзя было выступать против этого референдума, как выступал тогда я. Но, тем не менее, как известно, большинство людей проголосовало за сохранение страны, даже в той формулировке, которую дал Горбачев. И в этом смысле, конечно, есть объективные причины и субъективные. У Горбачева были все основания, безусловно, применить к силу и просто арестовать участников этого Беловежского соглашения.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему не достиг своей цели проведенный 17 марта 1991 года референдум о сохранении Единого Союза, мы говорим с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе. Он находится в нашей студии. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Если мы вспомним события, предшествующие развалу Советского Союза, это расстрел демонстрации в Вильнюсе, это избиение саперными лопатками демонстрации в Тбилиси, это, наконец, введение России собственной денежной единицы, российского рубля, да? То увидим, что советская партийная номенклатура сознательно готовила развал Советского Союза. Потому что, обанкротившись политически, ей нужна была общенародная собственность. Вот такое ограбление, которое было в России под названием прихватизация, да? Оно могло быть произведено только в мононациональной стране. Если бы это было сделано в Советском Союзе, то национальные элиты никогда бы не позволили произвести такой грабеж. Вы согласны с этим?
Да, мне кажется, что в ваших словах есть резон. Что касается о положительных сторонах социального эксперимента, я говорил о другом времени и других фактах или подтверждающих то, что я пытался сформулировать сейчас в разговоре. Но что касается уже момента воспаления и болезни, так сказать, а это ведь уже вы говорите о конце 80-х годов и начале 90-х, это действительно итог очень как-то непродуманно начатых или очень безвольно и без плана четкого проведенных первых лет перестройки, то, что называлось, да, поначалу вроде это как раз обещало ту коррекцию, которая была необходима и в экономике, и в других делах и вещах, и свободу слова, и прочее, и прочее. То есть масса положительного мы видели и предполагали где-то в 85-87 году, и вдруг постепенно это стало превращаться и вырождаться во что-то другое. Я не знаю, я человек совсем не аппаратный и не партийный, кстати, не беспартийный, так сказать, и в те времена, и сейчас. И поэтому не знаю, какими структурными возможностями руководствовались те иные, или иные представители вот того же аппарата и партии. Но то, что со стороны, вот для человека, вовлеченного в эти события, как стихийно. Для меня это было, для меня, кстати, совершенно были чудовищные, ужасные, в самом житейском, элементарном смысле, начало 90-х годов, это была катастрофа и крушение. В самом прямом смысле, я имею в виду житейском смысле, для вот литератора, Я думаю, я не знаю, но, наверное, достаточно успешного, во всяком случае, до того и после вот этого слома, это сильно отличающиеся в моей жизни, так сказать, времена. Но как вот вы об этом говорили, я слышал убедительные, так сказать, и доводы, и соображения.
Да, но справедливости ради, России последним ввела свою валюту. В 91 году просто павловский обмен денег был. Заменили 50 и 100 рублей.
Вы знаете, вообще все-таки как-то подряд началось столько какого-то сумбурного. Вот я говорю, вроде не было четкого и какого-то продуманного плана действий. Это ощущалось сильно. Не было то ли финансовых запасов, то ли тут говорят, вот нефть подешевела и от этого, так сказать, стало что-то такое не хватать средств и так далее. Но когда человек собирается перестраивать дом, допустим, да, ему нужно перестройку, так сказать, дома, он сперва заранее складывает стройматериалы, он сушит их, чтобы они потом не корежились по ходу того, когда он будет перекрытие менять и так далее. Да. Это долгая подготовительная работа, и после этого он еще идет и лучших мастеров нанимает, чтобы они, так сказать, это ему толково сделали. А вот так прийти и сначала, так сказать, с обаятельной улыбкой и с умением, так сказать, раскованно общаться, вот так поднять, что ли, раскачать массы, а затем вот так пустить. Кстати, у Болдырев, я чрезвычайно, мне было интересно послушать, я ценю этого политика и политолога, автора моего журнала, кстати, мы печатали, и я еще раз, пользуясь случаем, если он слышит, просил бы о сотрудничестве с журналом. Я думаю, что в его словах тоже было много точного и подмечено и сказано. То есть поначалу мы относились к новым этим веяниям несколько как-то поверхностно романтично, что ли, я не знаю. Оказалось, что это все суровее жизнь, так сказать, обернулась и показала.
Другой бывший народный депутат СССР Аркадий Мурашов, в те дни активист межрегиональной депутатской группы, хорошо помнит обстановку того времени.
Интересно же то, что в этот день, когда проводился референдум о сохранении Советского Союза, в этот же день проводился референдум Российской Федерации и референдум Москвы о введении поста президента Российской Федерации, поста мэра Москвы. И на вопрос по поводу президента и суверенитета, там был вопрос в принципе, который противоречил вопросу о сохранении Советского Союза. Так же, кстати говоря, как и на Украине. Там одновременно с референдумом союзным проводился республиканский референдум о суверенной Украине. И вот интересно, что граждане на вопрос о сохранении Советского Союза ответили положительно 60%, а в суверенной Украине, по-моему, 80%. То есть совершенно спокойно взаимоисключающие вопросы. Это все зависит от постановки вопросов, как было сформулировано.
Конечно, вы знаете, все-таки и политически малограмотная, в общем-то, масса, скажем так, вот принимавшая участие в референдуме, и момент эйфории, так сказать, подготовленный вот предыдущим съездом депутатов и разными событиями, вот этими вот трагическими событиями. Я сам был 9 апреля в Тбилиси и на этом месте, и в моем по времени, вот последним из моих романов, довольно подробно описаны эти жуткие, конечно, эпизод разгона демонстрации. Я его очевидец. И что ж, я оправдываю, когда я говорю о положительных моментах, заложенных внутрь социальной и социалистической идеи. Я не об этом, разумеется, говорю. Это вообще уже момент аномалии, так сказать. Это уже рассматривать 90-й год, допустим, что вот это есть предмет анализа людей, раздумывающих о социалистическом эксперименте, это подмена, в общем-то. Это неправильный подход к проблеме. Вот поэтому, что касается референдума в Грузии, то Грузия тоже, мне помнится, не участвовала в референдуме. Более того, примерно в это время там были выборы президента уже, да? Кстати, тоже достаточно печальное событие, я бы так сказал.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне приятно, что вы завели эту тему. Я когда был еще юнцом, я принимал активное участие в передовых, так сказать, стройках, заводах. И когда я поступил в военное училище, оно было в Свердловске. И что первое мне бросилось в глаза, это на вокзале перегоняли заключенных. И стояла большая собака, и она с такой злостью рычала на этих заключенных. И в последующей по службе, когда проходя службу воинскую, львиную долю я проходил и на Дальнем Востоке, я видел вот эти все концлагеря, я видел вот эту всю мощь, агрессивную мощь государства. Европейская часть, это солидные предприятия, это лицо социализма, а тыл ее, Зауралье, это концлагеря, это тюрьмы, это все. И сама система вот эта, она долго не могла существовать на агрессии, на вот этой фальши, на вот этих бомбах, которые были при Советском Союзе. Вместо того, чтобы улучшать жизнь граждан советских, они строили бомбы, они сажали в концлагеря, и сама система у нас гнила, по сути.
Давайте я все-таки на этот монолог отвечу. Я, например, назову другие факты. Лучшие строения во всех больших городах, какие только были. В Тбилиси, допустим, это дворец Воронцова был, да? Он был отдан детям и был дворцом пионеров все годы. И сейчас даже. Последняя на него, правда, была атака. Попытка балетную школу международную там открыть. Для Нины Ананьяшвили, приехавшей в Тбилиси. Но все-таки осталось это как вот такое... детский дом, дворец творчества, что ли. Сейчас, как известно, почти все эти дома превращены в казино, и в игорные дома, и всякие ночные клубы. Я говорю вот об этой разнице. Конечно, вот опять наш слушатель, наверное, делился своими реальными воспоминаниями. И я тоже знаю о том, что в лагерях сидели мои друзья. И я сам, кстати, был привлечен к политическому делу в Тбилиси. В 1957 году за слишком радикальный антисталинизм. Тогда антисталинизм вроде как декларировался, но наш антисталинизм... Кстати, мои друзья по 5 лет получили такие за это. В 1957 году, что я особо подчеркиваю. Ну, и всю эту ситуацию достаточно хорошо знаем мы, или на себе испытав, или начитавшись. Но я говорю о других фактах и о других примерах, которые показывают, что... В этой системе, в ее подходе к жизнеустройству было много чрезвычайно положительного. Еще раз вернусь к нашему делу, к литературе. Допустим, сейчас в массу, вот в общество, так назовем это широко, сбрасывается продукт такой низкокачественный и низкопробный, что постепенно это деградирует народ. Это, так сказать, не мой вывод, а это вывод серьезных социологов и социопсихологов. Они говорят об энтропии, интеллектуальной и духовной энтропии, которая в стране происходит.
Напомню, что о том, почему не достиг своей цели, проведенной 17 марта 1991 года, то есть ровно 18 лет назад, референдум о сохранении Единого Союза, мы говорим с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Абанаидзе, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизировать армию и, прежде всего, повысить боеготовность российских стратегических ядерных сил. Президентский суд Москвы признал нелегитимным декабрьский съезд Союза кинематографистов России и все принятые на нем решения. Конституционный суд России во вторник признал незаконными повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. В Саратове состоялся пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, на которого 5 марта было совершено нападение. Журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. Коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью Рогожина. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал власти Ирана прекратить программу обогащения урана в обмен на предоставление международной помощи в развитии ядерной энергетики. Государственный департамент США сообщил об отказе Северной Кореи принимать продовольственную помощь. Решение КНДР принято на фоне разногласий между Пхеньяном и Вашингтоном по ядерной программе Северной Кореи и планам запустить в апреле первый космический спутник КНДР. Президент Мадагаскара Марк Раваломанана заявил об уходе с поста главы государства и передал власть военным. В понедельник армейские части захватили президентский дворец, выступив на стороне лидера оппозиции Эндре Раджаэлины. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, почему не достиг своей цели проведенный 17 марта 1991 года референдум о сохранении Единого Союза, мы говорим с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбонаидзе. Он находится в нашей студии. Виктор Алкснис, бывший народный депутат СССР, полковник запаса, винит в распаде СССР его тогдашнее руководство.
Основные причины гибели Советского Союза все-таки субъективные. И самую зловещую роль в этом сыграл Горбачев, поскольку в России всегда роль личности, роль лидера во многом определяла судьбу страны. Объективные данные не давали такой картины. Если бы во главе страны был бы другой человек, а не Горбачев, то многое могло быть другое. И кроме того, сыграл еще субъективный такой фактор, как партия КПСС, правящая партия, она тоже оказалась не готова. И, к сожалению, произошло вырождение, особенно партийной верхушки, и это в итоге привело к краху, потому что был разрушен позвоночник, а КПСС была позвоночником советского строя, советской страны, и мы получили то, что получили.
Да, да, как ни грустно, вы знаете, если еще вернуться дальше, допустим, к 16-17 году, то тоже все удивлялись, как легко и как без, практически без особых усилий развалилась 300-летняя империя, да, такая прогнившая телега такая вдруг. Ее подпихнули, толкнули, и она развалилась. Это странная закономерность, что ли, за этим вдруг проступает. И вот эта гигантская, огромная коммунистическая империя, так сказать, которая так вроде бы на века налаживалась и так оснащалась, она тоже каким-то безвольным и каким-то таким образом вдруг распалась, что это действительно заставляет задуматься о каких-то странных закономерностях, что ли, этой страны, и грустных закономерностях, скажем прямо. Но, наверное, только вот как и в те годы говорить только о том, что вот был уж император очень безвольный, какой-то совсем бесхарактерный, и приписывать только ему. Там это тоже назревало, много лет назревало, много, так сказать, мы знаем от прекрасных русских писателей, как общественность, так сказать, в конце 19 века и к 20 веку, чем жила и как относилась к происходящему в стране. Кстати, и тут тоже вдруг я сейчас вот говорю о том, что и роль литературных журналов, вы помните этот бум 80-х-90-х годов, когда страна зачитывалась, так сказать, этим, да, вот новыми, прежде, так сказать, запрещенными произведениями и полемикой экономистов и, так сказать, аналитиков и так далее. То есть почву взрыхляли интеллектуалы, но то, что на ней проросло, боже упаси, вот сейчас показать в числе этих интеллектуалов и Юрий Трифонов, и Шукшин, и Вампилов, допустим, и так далее, да? И вот то, что из той почвы, которую они вроде бы взрыхляли, да, то, что выросло, я думаю, их не обрадовало бы, их просто ужаснуло бы многое из того, что сейчас они могли бы увидеть, оказавшись свидетелями итогов, что ли, своей работы. В каком-то смысле. Так что это такая палка о двух концах. Я имею в виду участие интеллектуального сообщества и писателей, литераторов в общественном мнении. Кстати, в этом смысле очень нынче вот ситуация, чем она хуже предыдущей, что в ней очень, я как отрицательное оцениваю. Вот сейчас его, как такового, общественного мнения просто нет. Сейчас невозможно публикация, невозможно представить себе публикацию, которая становится общественным событием, привлекает внимание. Сейчас, фигурально выражаясь, колокол на Вечевой башне заменен будуарной сонеткой, так сказать. Такой какой-то любой литературный шедевр. Сейчас, если представить, что здесь у нас публикуется уровня казаков толстовских или фолкнеровского «Шума и ярости» вещь, это в литературной среде вызовет небольшой такой телефонный, так сказать, удивленный перевод. Читал старик, да не, в общем, здорово, да? Но вот сказать, что это станет предметом обсуждения какого-то внутреннего, так сказать, волнения в общественном смысле, это исключено, и это означает вот что – консервацию, так сказать, тех минусов, которые сейчас опять достаточно четко определились. Их не обсуждает общество, их не оценивает. Более того, с каждым годом эта ситуация ухудшается, потому что это я помню по такому вот эпизоду, минувшей осенью в Дагомыс, где журналистский фестиваль проходил большой, Сергей Соловьев привез свой фильм по Чехову, сделанные фрагменты Анны Карениной, и была у него встреча с участниками. И вот он сказал, что вот на телевидении ему скажут: да нет, старик, это не формат, да и вообще и рейтинга не будет, это не пойдет и не нужно. И он очень верно заметил, что за эти 15, 17, 20 лет выросло поколение, которое дает рейтинг именно такой. То есть им этому новому, так сказать, подросшему уже вот массовому, что ли, зрителю, ему действительно не нужно умное, глубокое, тонкое искусство. Ему нужно вот эти самые передачи, которые так активно и так щедро, так сказать, обеспечивает, которыми телевидение. И, к сожалению, это я говорю к тому, что в смысле качества, что ли, общественной мысли, общественной жизни, ситуация не будет улучшаться, как вот на буме журнальном в 90-е годы, да, это все вскипало прямо, так сказать, вся эта общественная мысль, перекипала через край. Сейчас этого ждать не приходится.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, ветеран Великой Отечественной войны, верила в неизбежность распада СССР.
Конечно, роль личности в истории имеет значение. Но я думаю, что даже если бы вместо Горбачева в свое время в Политбюро выбрали Романова, я не знаю, помните вы такого деятеля, Романов ленинградский, то, может быть, с некоторым запозданием, но все равно экономически, психологически войной в Афганистане и отсутствием полным свободы, жестоко такой умирающий тоталитарный режим не мог сохраниться долго. При этом я не отвергаю значение личности Горбачева.
То есть я понимаю, что Елена Георгиевна положительно оценивает роль Горбачева в этой истории. Ну, понятно, да, так сказать, ее или так с плюсом увидит сторонник. Вы знаете, что еще тут существенно важно? Ну, вот уже прошло почти 20 лет, да, с этих событий. И вот покинуть взглядом, что происходит вот во всех этих сопредельных странах, которые на суверенитетах настояли и получили. Я сторонник. Я определенно и однозначно скажу, что существует историческая судьба нации, которая должна быть реализована. Это очень серьезная и большая тема. Допустим, вот мне ближе и понятнее то грузинская ситуация. И вот на ее примере. Вспоминаю, может быть, даже в одном из наших эфиров я касался этой темы. Во всяком случае, я не раз об этом говорил. Есть два литературных шедевра, связанных с Грузией. Это у Лермонтова «Мцыри». Во вступлении к этой поэме он говорит: «И Божья благодать сошла на Грузию, она цвела». все знают эти строки. И есть другой шедевр Николоза Бараташвили, «Мирани», знаменитое стихотворение «Мирани», которое Николай Мар, прекрасный знаток истории всей культуры Грузии, назвал монологом нации, стоящей на пороге катастрофы. Они написаны почти одновременно. Вот что характерно очень. Почти в один год. Вот это и Божья благодать сошла, и монолог нации, стоящий на пороге катастрофы. Гениальные поэты, люди очень проницательные и глубоко видящие. Почему такое разночтение? Потому что Лермонтов видит ситуацию со стороны, так сказать. Он все-таки, так сказать, не изнутри проблему эту, так сказать, переживает и несет, тогда как Бараташвили, кстати, еще и человек старого древнего рода княжеского, он действительно генетически в себе несет проблему нации. Оказывается, она, эта внутренняя жизнь нации, требует, у нее свои какие-то есть потребности и свои законы. Я объективно скажу, я прожил уже долгую жизнь, и большая ее часть вот в эти советские годы прошла. Я думаю, что в экономическом, материальном, в каком-то таком житейском смысле это были лучшие годы Грузии. Так я не исключаю совсем этого. По сравнению с тем, что случилось потом, и чему я свидетель был уже вот в 90-е годы, это катастрофа. Это в житейском, человеческом, простом каком-то вот таком смысле, что ли, экономическом, да, это действительно катастрофа. И, конечно, из этого можно, и уже Грузия выбирается, выкарабкивается, все, ситуация улучшается, но все равно это будет жизнь, в общем-то, скромная жизнь бедной страны. Тогда, когда-то мы забавлялись анекдотами о богатых грузинах, помните такие времена, да? Вот сейчас стали богатые новые русские, а тогда эту роль играли грузины, так сказать. Да это ты что, мужик, ты что с рюкзаком в ресторан? Это не рюкзак, дорогой, это кошелек, кто-то говорит. Так воспринимали в Москве грузин, так сказать. Сейчас это действительно неправдоподобно звучит. Но я к чему это говорю? Видимо, есть даже в национальном организме так потребность реализации чего-то, что приносит в жертву и вот это благоденствие, такое житейское, жизненное благоденствие. Конечно, нация, особенно Грузия, особенно в нынешних ситуациях оказавшись, она должна как-то очень консолидироваться и очень целеустремленно и целенаправленно работать и жить для того, чтобы, во-первых, спасти страну, да, сейчас вопрос буквально и так еще стоит, спасти страну, а затем, чтобы жителям этой спасенной страны нормальную человеческую жизнь создать, такую, как в советские времена хотя бы.
Философ Виктор Аксёчис, бывший депутат Верховного Совета России, считает полезным полученный опыт.
Понятно, что абсолютное большинство населения союзного государства на известном референдуме высказало за сохранение этого государства. И также понятно, что в революционные периоды силам рвущемся классе совершенно наплевать на это. И, как показала история, дряхлеющий коммунистический режим оказался менее циничным, чем молодые волки псевдодемократии, а именно команда Ельцина. Напомню, что и референдумы, которые проводились при Ельцине, пресловутые «да-да, нет-да», на которых народ тоже высказался за сохранение союзного парламента, а именно съезд народных депутатов, итоги этого референдума были также попраны. Но вместе с тем, вот такого рода результаты референдумов остаются в истории как некий маркер достоинства или отсутствия такового политических лидеров или политических режимов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Ну что стоило Михаилу Сергеевичу отпустить цены и поставить национальных лидеров Шушкевича, Кравчука, Ельцина в положение, когда нужно было бы заниматься экономикой, а не политикой? Михаил Сергеевич, по-моему, в 20 веке совершил такие ошибки, которые никто в мире не совершал.
Ну, видите, вот до этого мы слышали мнение Елены Боннер, и вот другое мнение тоже достаточно убедительное, думаю. Во всяком случае, общее впечатление ведь есть, знаменитое, библейское, и по делам их узнаете их, так сказать. Пока что мы видим, что огромное количество населения этой страны за эти 20 лет претерпело, ну, такие, так сказать, какие-то, прошла через такие серьезные не только испытания, а и драмы, и трагедии, что я не знаю. Еще раз возвращаюсь к тому, что нельзя было затевать такую серьезную работу, как перестройка огромной этой державы, ее всех механизмах и так далее, не имея какого-то четкого, продуманного, не имея интеллектуально достойной команды для этого, так сказать. Я помню, как-то мы в журнале печатали о том, что немцы после войны, так сказать, как они воскресали, возрождались. И там были названы поименно люди. Это совершенно поразительный по уровню список философов, писателей, экономистов и так далее, которые, так сказать, это нужна, и эта сила нужна для того, чтобы, или нужен хотя бы такой один мыслитель, как в Испании Ортега, который написал знаменитую работу «Испания с перебитым хребтом» об Испании 20-х годов, и где-то какие-то назвал он опорные точки, на которые, опершись, можно, значит, восстанавливать, возрождать страну. И, кстати, я не так давно прочитал, что это настольная книга короля Хуана Карлоса. Оказывается. Или беда с Грузией. Та беда случилась, что мы потеряли Мейраба Мамардашвили как раз в то время, когда он был позарез нужен стране, понимаете? Вот такие случаются еще и такие несчастья, так сказать, потери такого рода, потому что действительно роль личности важна, и это касается и Горбачева, который все-таки, по-моему, все-таки с ситуацией, наверное, надо все-таки однозначно сказать, что не справился.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. А скажите, почему вот по глупости, может быть, вот не хотели называть упорно, как правильно, допустим, Алматы, Ташкент, Ашгабад, Кишинев, Баки, там Тбилиси, и Еребуди, там и много, вот Фрунзе вместо Пешпека, там, понимаете, и людям я был, объехал весь Советский Союз и был свидетелем тогда, когда в Гоше было, я помню Сунгаит и Карабах, Степанакерт, и я хотел бы сказать, понимаете, никаких советов не было, ни в чьих советах власть не нуждалась.
Не, ну, наш радиослушатель тут спутал какие-то вещи, ну, топонимы, так сказать, в воспроизведении одного языка, так сказать, на своем коренном языке, они часто отличаются от топонимики уже соседями воспроизводимой, и это очень неврастеничная реакция, так сказать, почему вы пишете Кишинев, а не Кишинев, или там Алматы, и так далее, Таллин с двумя Л и двумя Н, произнесите, пожалуйста, это... Нет, это несерьезный довод, и как-то он смешал его с другим, так сказать, топонимические дела с политическими, я, признаться,
не... Но долго очень... не признавали, например, что Молдавия перешла на латинскую графику, и даже на рублях писали по-молдавски русскими буквами.
Это вот уже
в
90-е годы, да? Ну, это неправильно, конечно. Вы знаете, тут надо руководствоваться как-то, остановиться на одном, так сказать. Это или унифицирование, это называется в нашем издательском деле. И там, если какие-то делаются издательские указатели и так далее, они должны быть унифицированы. Если пишется на национальном языке, значит, так и надо. Если на... Транскрипция русская, так и русская.
Геннадий Бурбулис, бывший народный депутат СССР, впоследствии вице-премьер в правительстве Ельцина Гайдара, снимает с себя ответственность за соучастие в распаде СССР.
Что касается трагедии с распадом Советского Союза, то истоки ее совершенно очевидно в начале века. Последний такой рубеж был пройден в августе 91 года, когда... Защищая свое представление о Советском Союзе, своими собственными действиями, своими руками совершили его уже окончательный распад. Ну и вот можно прямо сказать, что распад Советского Союза был в полной мере обусловлен тем, как коммунистический режим и как власть партийно-кагабистская вот с этими проблемами беречь родину, дорожить историей, культурой и уважать собственный народ, к сожалению, не справилась.
Ну, не знаю. Мне как раз этот товарищ кажется достаточно неубедительным, не только фактологически, но интонационно. Все-таки нельзя эти, как-то смешивать эти понятия и говорить о том, что в начале века началась, так сказать, это... началось крушение империи. Страна прошла огромную, после начала века, огромную историю прожила, в которой, еще раз повторю, много чрезвычайно ценного и нужного, и полезного делалось. Например, сейчас мне кажется, очень досаду я испытываю по поводу того, что какие-то усилия страны огромные по поднятию общего культурного уровня, они тоже как-то отбрасываются или как-то неверно оцениваются. Я слышал, кто-то говорил, допустим, о том, что издательство «Мировая литература» было создано чуть ли не для того, чтобы занять делом там Бальмонта с Блоком, переводами и так далее. Тогда как на самом деле, конечно, речь шла об... «Власть тьмы» — это не случайно Толстой так назвал свою пьесу. И вот как-то высветлить что-то в этой среде, огромной, массовой среде народа, как-то приподнять ее культурный уровень с такой целеустремленностью, с такой энергией, как делалось это в годы советской власти с разными структурами. Сейчас мне тоже скажут, а цензура и так далее. Нет, давайте мы будем объективны и будем разделять как-то вот эти вещи. Потому что я помню, как Андрей Петров в одном из последних интервью, композитор я имею в виду, говорил тоже о том же примерно. Он говорил, десятилетиями предпринимались колоссальные усилия для поднятия музыкальной культуры, так сказать, в массах. То есть постоянная трансляция классической музыки и так далее, или фольклора. В общем, эта работа была абсолютно осмысленная, целенаправленная. Поэтому я, как он сказал, я не предполагал, что это рухнет за год-полтора, так сказать. То есть результат этой огромной работы. Действительно, мы сейчас свидетели того, что и в, как в музыке, так и в нашем деле, в литературе, я имею в виду, произошел обвал. И они, вот тоже в моем журнале сейчас в юбилейном номере печатается такой интересный материал. Автор, значит, в Таджикистане сопровождал французского журналиста. И были они где-то в Кишлаке, на Памире, в таджикском Кишлаке, где принимал их учитель средней школы, этой деревенской школы, таджик. И узнав, что вот француз приехал, он очень обрадовался и сказал... Вы знаете, я очень люблю французскую литературу, он сказал. Тот француз тоже был приятно услышать. Особенно Стендаль, он сказал. Француз округлил глаза. А кто это? Спросил французский известный журналист. Понимаете? И когда он понял, что он не читал Стендаля, говорит, может быть, вы видели фильмы, были прекрасные фильмы, где Жерар Филипп играл и в «Красном и черном», он играл в «Парус». А кто такой Жерар Филипп? Вы понимаете, что вот это, тем не менее, в таджикский кишлак, это было внесено, это, так сказать, вот это культурный луч, то, который должен был высветить, это самое «Власть тьмы» и «Темная царство», да, а это было сделано в очень большой степени. Тогда как сейчас, сейчас мы возвращаемся вот к тем самым временам, когда, то есть мы в эту семью цивилизованных народов вернувшись, все плюсы и минусы, так сказать, этого с ними будем разделять, видимо.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, я хочу сказать, что ни одна теория коммунизма не предполагает, что во главе государства должен стоять алкоголик, коим был Леонид Ильич Брежнев. И все об этом прекрасно знали, и все сочиняли частушки, все смеялись, все хохотали. Что касается Горбачева, так он себя проявил уже в 86-м году после Чернобыльской аварии, когда через два часа, значит, на Западе было объявлено предупреждение, уже сказали, как нужно укрывать скотину. Так наш Горбачев не то что скотину, он людей вывел на улицу, прекрасно зная радиационную обстановку, потому что систему гроба, я был с ней связан, гражданская оборона, она у нас была мощнейшей. И он прекрасно понимал, что миллионы людей пострадают от радиации. И всем было ясно, что человек продаст все, что угодно, и страну, и свой народ Вот, ради того, чтобы, значит, устроить праздник, ради того, чтобы ему было сиделось там хорошо, спокойно.
Ну, надо, извините. Нет, вот с этим я не могу согласиться. Я относительно неподготовленности реформ и прочее, это совершенно очевидно. Но то, что он ради того, чтобы ему провести первомайскую демонстрацию, успешно готов. Нет. Ну, там, да, это было подготовлено тем, что в советские времена вообще возникла эта странная, как ее назвать, традиция, а все катастрофы замалчивать, так сказать. Вот, и тем более, это рассказывали специалисты, я непосредственно от Велихова слышал, что масштабов не понимали поначалу того, что произошло, во всяком случае, ну, руководство партийное.
Ну, замолчали там, ну, сначала погибло 25 пожарных, а через две недели сказал, что погиб один человек. Тоже все-таки не совсем было гласность.
Ну, да, да нет, конечно, нет, я же говорю, это как-то сложилось за десятилетия, о катастрофах как-то не говорить.
Вот говоря о катастрофах, как вы считаете, почему не достиг своей цели вот даже столь успешный референдум?
Ну, во-первых, мы в самом начале сказали о том, что половина почти республик в нем не участвовала. И поэтому, ну, навязывать... Я не знаю, как по положению существовало какое-то положение об этом референдуме. И вот, кстати, в этом тоже чувствуется, за этим стоит какое-то безволие, какая-то нечеткость действий. Если это обязательно для всех, значит, это одно решение. Если это каждая страна, самостоятельная республика по Конституции решает для себя, то тогда все произошло законным образом, и они не участвовали, они вправе были принимать свои самостоятельные решения. Поэтому я вот за самой вот этой рассогласованностью трактовок тоже ощущается некоторая нечеткость и неготовность вот к тем самым изменениям и реформам, о чем я постоянно все время повторяю, что очень, видимо, очевидно, что нельзя вступать вот в такие теснины, в такие, так сказать, сложные какие-то рельефные места, как вот, где возможны всякие турбулентности, да, как страна вот ринулась в теснину этих перемен, не продумав, какие у тебя для этого возможности, какие снасти, какая команда и какой шкипер и капитан.
Судя по тому, что не во всех союзных республиках даже сегодня вспоминали этот референдум, они ни о чем не жалеют. Напомню, что сегодня в некоторых республиках бывшего СССР прошли акции левых сил, приуроченные к 18-й годовщине референдума о сохранении Единого Союза. Но всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года на территории СССР, был вынесен один вопрос. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Согласно официальным данным, из 185 миллионов граждан в референдуме приняли участие 148 миллионов, из них 113 высказались за сохранение обновленного СССР. О том, почему он не достиг своей цели тот референдум, мы говорили с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Апанаидзе. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.